Марианна. Александр Куприн. Удивительное дело, господа, как глупа бывает иногда зеленая юность, — сказал задумчиво наш хозяин. Боже мой! Если бы теперь к нашей опытности старых грешников, да прибавить тогдашнюю силу, смелость, тогдашнюю пылкость желаний, что бы это такое вышло? Подумайте только, как часто мы сослепу лезли на стены крепости в то время, когда ее ворота были гостеприимно растворены настежь. Сколько раз мы принимали за суровый отказ самые решительные авансы. И я не сомневаюсь, что каждый из нас проходил с разинутым ртом мимо сотни милых, веселых приключений, которые оставили бы на всю жизнь нежные воспоминания. Говоря это, он тихо раскачивал в вольтеровском кресле свое массивное тело с огромным животом, и его глаза, щурясь от дыма сигары, мечтательно улыбались каким-то давно исчезнувшим образом. Мы все хорошо знали, что Лев Максимович, этот знаменитый на весь Петербург обжора игрок, гениальный творец и разрушитель всех анонимных акционерных обществ, был в свое время не последним специалистом по части женского вопроса. Поэтому мы ожидали услышать от него один из тех многочисленных пикантных рассказов, которыми он нас нередко угощал после своих великолепных обедов. И действительно, он начал. Произошло это, господа, очень давно. Я только что окончил университет и отбывал воинскую повинность. Полк мне попался прекрасный. Офицеры держались со мной вежливо и, насколько позволяла дисциплина, на товарищеской ноге. По крайней мере, у меня и до сих пор сохранились к ним самые приятные чувства. Полк этот стоял в городе М, но не весь. Каждый из четырех батальонов по очереди отправлялся на зиму в грязное местечко, которого я теперь и имени не упомню. Находилось оно на границе и по плотине, соединяющей оба государства. День и ночь ходили двое часовых. Мой ротный командир, необыкновенно свирепый с виду, но очень добрый усач, однажды пригласил меня приходить к нему ежедневно обедать. Но сделал это в очень оригинальной форме. Подозвав меня как-то после учения к себе, он закричал, выкатывая сердито глаза: «Ефрейтор Лаврищев, ты явишься ко мне после учения на квартиру!» Я испугался, вытянулся в струнку и, держа под козырек, ответил: «Слушаю вас, скорброди». По правде говоря, я думал, что мне предстоит длинная распеканция за невытянутый носок, за выпад, сделанный не от сердца, или за какую-нибудь иную тонкость солдатской науки. Но я ошибся. Капитан принял меня очень внимательно, хотя и вращал глазами так же свирепо, как и всегда. Едва мы сели, как вошла его жена. — Вот, Ванечка, — сказал капитан, — представляю тебе нашего ефрейтора. Ах, какая она была миленькая, эта Марианна Фадеевна! Лицо у нее было такое белое, именно не бледное и не матовое, а белое. И все как будто бы в рамке пышных волнистых волос, цвета, ну, как бы вам сказать, цвета рыжеватого соболя. Кожа под ее тонкими, но пушистыми бровями слегка розовела, точно так же, как и края ладони. Признак, говорят, нервной натуры. Глаза темно-карие, того оттенка, который некоторые зовут рыжим, а другие — золотым. Ласковые и дерзкие. А губы... Именно в губах и заключалось, по крайней мере для меня, все очарование ее лица. Я никогда потом в жизни не видал таких губ. Выпуклых, прекрасно изогнутых, свежих и выразительных. Она протянула мне руку. Странно, для меня пожатие руки всегда говорит о человеке гораздо более, нежели его лицо, голос, походка и почерк. Для меня существуют равнодушные, презрительные, обнадеживающие, скупые, сладострастные, вероломные, наглые, гордые, какие угодно пожатия. Рука Марианны теплая. Нежная, немного длинная и крепкая рука сказала мне: «Я женщина, и не обижаюсь, если на меня смотрят, как на женщину. Скорее, мне это даже приятно». С первого же дня она установила между мной и собой игриво легкие отношения. За обедом она уже повязывала мне вокруг шеи салфетку, называя меня младенцем, хлопая меня по рукам и так далее. В то же время ее дерзкие глаза смеялись, а яркие губы смущали меня. Я ежедневно обедал у Завилковских и скоро сделался у них своим человеком. Она со мной совсем не стеснялась, заставляла меня держать ей мотки шерсти, посылала по разным своим поручениям, таскала меня за собой по лавкам в качестве провожатого и добровольного носильщика. Я целые дни проводил около нее. Каждый раз, когда капитан, возвращаясь со службы, заставал нас вместе, видит Бог, что ничего дурного здесь не было. Я вскакивал, краснел, как мальчишка, и начинал громко говорить о посторонних предметах. Он же шевелил усами, фыркал носом, и глаза его вращались со свирепым выражением. Когда мы играли по вечерам в преферанс, она постоянно пожимала кончиком ботинка мою ногу. Дерзкое сияние ее глаз волновало меня. Ей доставляло удовольствие играть со мною, как кошка играет с мышью. Да и вообще, в ней было много кошачьего. И зябкость, и осторожная медлительность движений, и грация, и гибкость, и лукавство. Вероятно, она осознавала мою полную для нее безопасность и потому безнаказанно пробовала на мне свои когти. А я... Я только млел и мучился. Трудно ведь, господа, в 22 года, когда кровь так горяча, выносить ежедневно подобные вылазки красивой женщины. Часто, очень часто, уходя от Завилковских поздней ночью и шатаясь, как пьяный, я с горечью думал о том, что она, наэлектризованная этой игрой, останется теперь наедине с мужем. Если иногда, возбужденный чуть не до потери рассудка кошачьим кокетством Марианны, я хватал ее руки и крепко сжимал их с каким-нибудь страстным восклицанием, она мгновенно отрезвляла меня. «Что с вами? Что с вами, Лев Максимович? Вы нездоровы? Может быть, вам надо холодной воды? Я сейчас прикажу, чтобы Фомичев принес». Прошла зима. В мае наш батальон должен был выступать из местечка и идти в лагере на соединение с полком. Кажется, это случилось 3 числа, рано утром, в то время, когда капитан кричал и ругался на казарменном дворе, наблюдая за укладкой ротного имущества, я забежал к Мариане, чтобы проститься с нею. Я знал, что она на другой день уезжает в деревню к своим родным. В квартире оставались лишь голые стены. Все вещи были еще с рассветом отправлены на вокзал. Марьяна сидела на полу около окна на большой охапке соломы. «Я пришел проститься с вами, Марьяна Фадеевна. Мы больше никогда не увидимся», — сказал я грустно. Она показала мне знаком, чтобы я сел рядом с нею. Я опустился на солому. «Вы будете обо мне изредка вспоминать?» — спросила она. «Разве об этом можно спрашивать? Конечно, буду всегда. И, конечно, дурно. Марьяна Фадеевна!» Я взял ее за руку. Она не сопротивлялась. Я привлек ее к себе, хотя это для нас обоих, благодаря вытянутым ногам, было очень неловко. Ее ресницы опустились вниз, губы раскрылись. Дышала она тяжело и часто. Я точно обезумел и стал без перерыва целовать ее щеку, висок и волосы. Она отталкивала меня, но я не обращал на это внимания. Тогда она шепотом сказала: «Оставьте, я буду кричать, я позову прислугу, оставьте меня». Я опомнился и весь красный встал, отряхаясь от приставших к моей одежде соломинок. Мы простились очень холодно. Идя в казарму, я думал: черт знает, что такое. Дернуло же меня нелегкое. Обидел ни за что, ни про что такую хорошую, милую женщину. Уж, наверное, капитан будет знать об этом приключении. Что за позорное положение? Мы выступили из местечка, сопровождаемые толпами оборванных мальчишек. День был жаркий и блестящий. Когда через 4 часа батальон дошел до большого привала, люди уже утомились и заскучали. Даже песенники пели неохотно, только по принуждению начальства. Привал был назначен в тенистой и сырой гравовой роще, покрывавшей пологий длинный скат. Нас ожидал там очень милый сюрприз. Наши батальонные дамы, заранее сговорившись, выехали вперед и приготовили в роще маленький завтрак. Я не запомню, чтобы мне было когда-нибудь так весело, как во время этого завтрака, под благоухающим навесом жидкой, веселой ранней зелени, когда мы сидели на земле, еще покрытой кое-где прошлогодними листьями. Наконец барабаны забили сбор. Я поспешно схватил свое ружье и, прежде чем идти в ряды, подошел к Марианне. «Простите меня, Марьяна Фадеевна», — сказал я виноватым голосом. «Мне не хочется, чтобы у вас осталось ко мне дурное чувство». Она бросила на меня быстрый лукавый взгляд и отвечала: «Да я на вас вовсе и не думала сердиться». Я торопел. Я ждал гневных слов, упреков, может быть, даже угроз. «Как вы не сердитесь? Но я позволил себе чересчур много. Вы были так недовольны». Она расхохоталась громким нервным смехом. «Ха-ха-ха! Это вы были слишком нерешительны. Милый мальчик, вы совсем не знаете женщин». К нам подходил капитан. Я прошептал взволнованно: «Но раньше, Марьяна, раньше, еще зимой». «Да, и зимой», — отвечала она, взглянув прямо в лицо своими дерзкими, блестящими глазами. Капитан подошел и закричал, теребя часы: «В строй, ефрейтор, в строй! Что за болтовня?» Мы тронулись с привала. Поднялась пыль. Отдохнувшие песенники грянули залихватскую песню. Я долго-долго оглядывался назад, туда, где из-за облаков пыли белел кружевной зонтик с розовой подкладкой. Мою душу терзало позднее сожаление.